Ну, я хочу ответить на вопрос об эмоциональном состоянии медработников сейчас в Нью-Йорке. Дело в том, что разная эмоциональная нагрузка приходится на разных людей в зависимости от того места, где они работают, и их специальности. Конечно, самая тяжелая ноша падает на наших коллег, работающих в приемных отделениях. Там происходит наибольшее количество интубаций, смертей и наибольший просто объем пациентов, которых они видят. Там у людей, конечно, наблюдаются и нервные срывы, и люди пишут совершенно душераздирающие вещи в постах, в статьях, рассказывают, что даже не успевают семьям сообщить о смерти их родного, потому что нужно спасать кого-то другого, и у них нету времени. И даже описывали случаи, когда внезапно находили больных уже умерших, которые даже так и не дождались того, чтобы их врач посмотрел в приемном отделении. Там ситуация очень тяжелая, им, наверное, тяжелее всего. Также очень тяжело нашим коллегам-интенсивистам, которые работают в реанимациях, это реаниматологи, и они видят тоже самое большое количество смертей, потому что именно в реанимациях эти люди умирают в большинстве случаев. Нам, госпиталистам, которые лечат этих больных в отделениях, в палатах общей терапии, наверное, из всех нас легче всего, если слово «легче» вообще тут применимо, потому что мы видим, наверное, меньше всего смертей, и у нас такой темп, наверное, более размеренный. К нам уже эти больные поступают из приемного отделения, аккуратненькие, одеты в больничные халаты, и даже если кто-то умирает, это происходит не так часто и не так много, как в палатах реанимации и в приемных отделениях. Несмотря на все это, все равно мы, конечно, видим гораздо больше смерти, чем то, к чему мы привыкли, и гораздо более молодую смерть, чем то, к какой мы привыкли. В общем-то, мало кто из нас имел опыт того, чтобы звонить родителям и говорить им, что их сына или дочки не стало. Все-таки у нас опыт того, чтобы звонить детям и говорить, что их родителей не стало, которые уже пожилые и были давно больны. А у нас вот умер парень 32 года, был переведен, заинтубирован в реанимацию парень 27 лет, и таких случаев очень много, поэтому это все для нас новое, и это, конечно, очень тяжело. Относительно эмоционального состояния, дело в том, что американские врачи, они, в общем-то, все-таки профессионалы и стараются эмоции на работе не показывать, а все эмоции, они выливаются дома, когда этого никто не видит, кроме их семей, или так как большинство из нас сейчас без семей, этого вообще, в принципе, никто не видит. Люди просто приходят домой, или открывают бутылку, или плачут, или пытаются как-то забыться, отключиться другими способами, медитацией, упражнениями и так далее. Вот. А на работе мы пытаемся все-таки изо всех сил поддерживать оптимизм, пытаемся шутить, пытаемся друг друга подбадривать и помочь все-таки друг другу пережить эту нашу тоже личную трагедию этого периода. Вот в ответ на вопрос, болеют ли молодые или это болезнь в основном пожилых и больных людей, это, конечно же, болезнь и молодых здоровых тоже, их она касается в меньшей степени, умирает меньше молодых, безусловно, чем пожилых и с сопутствующими заболеваниями, но молодые и здоровые тоже от нее не застрахованы. Вот как иллюстрацию этого я решила распечатать просто список больных, которые сейчас у нас заинтубированы в нашей реанимации, и просто прочесть вам их возраст и пол, потому что фамилии я прочесть не могу. 76 лет мужчина, 27 лет женщина, 63 года женщина, 49 лет женщина, 49 лет мужчина, 40 лет мужчина, 57 лет мужчина, 52 года мужчина, 47 лет мужчина, 71 год мужчина, 61 год женщина, 54 года женщина. Примерно такой же разброс по возрастам и полам наблюдается во всех реанимациях наших больниц, нашей сети, и в других реанимациях нашей больницы, которые сейчас были открыты. То есть, как вы видите, это полный разброс от 20 до 70 лет. Старше 70 лет вы больных тут не увидите, потому что старше 70 лет мы больных или не интубируем, или заинтубируя, они идут на этажи, чтобы сохранить койки в реанимациях для более молодых с большими шансами на выживание. Отвечая на вопрос о том, какая схема лечения наиболее эффективна в моей практике, я отвечу честно, что в моей практике было пока что применено, в принципе, очень мало схем лечения. Единственная схема лечения, которую я видела в нашей больнице, это лечение гидроксихлорохином. Остальные данные о других методах лечения у меня или от моих коллег, или из исследований. Вот относительно исследований, что я могу сказать? Относительно гидроксихлорохина, который звучит больше всего, наверное, в новостях и из уст политиков, из последних исследований следует то, что он не такой эффективный, как раньше казалось, и даже в некоторых случаях может ухудшать смертность и усугублять состояние пациента, особенно у тяжелых больных. Из тех исследований, которые я видела, где он все-таки помогает, много уже очень исследований разных опубликовано с гидроксихлорохином, они все, к сожалению, очень небольшие, поэтому ни одно из них не может быть использовано как база для изменения своей клинической практики, но из тех, которые были успешны, это те, где гидроксихлорохин был начат в более ранних стадиях заболевания. И сейчас идут исследования о том, чтобы использовать гидроксихлорохин и как для профилактики, то есть у даже людей еще не зараженных, так и в самых ранних стадиях заболевания симптомами, и я надеюсь, что вот эти исследования покажут наиболее эффективные результаты. Еще интересное наблюдение, что больные с ревматоидным артритом и красной волчанкой, которые находятся на хронической терапии гидроксихлорохином, они не заболевают ковидом. Это может быть или из-за гидроксихлорохина, или из-за того, что их иммунная система уже отличается из-за этих заболеваний от иммунной системы другого человека, и каким-то образом это их спасает от этой инфекции, это неизвестно. Для ответа на этот вопрос нужны, опять-таки, дальнейшие исследования этих больных, но, в общем-то, этот факт наталкивает на то, что гидроксихлорохин как для профилактики, так и в ранних этапах заболевания может иметь надежду. Относительно других препаратов, ремдесивир звучит очень обещающе, недавно вышло исследование, оно квазирандомизированное, то есть оно не идеально рандомизированное, как эталон исследований, который мы используем в медицине для тестирования эффективности терапии. Это исследование больше 50 больных, которым был дан ремдесивир, и около 50 контрольных больных, которые были схожи по характеристикам на этих. И ремдесивир показал довольно обнадеживающие результаты. То, что больных смогли снять с вентиляторов, у них улучшились множество разных показателей. И, в общем-то, по-моему, что-то 68% больных улучшилось на нем. Что, в общем-то, довольно обнадеживающие данные, и мы ждем результатов рандомизированных исследований, которые промежуточные, возможно, будут уже в течение месяца. Следующий препарат, который обнадеживает, это плазма реконвалесцентов. Китай опубликовал два исследования, одно с 5 больными, другое с 10 больными, и у всех больных, которым назначилась плазма реконвалесцентов, наблюдалось улучшение. Так что эта терапия тоже выглядит очень потенциальной и, возможно, одной из самых дешевых, потому что плазму у выздоровевших довольно легко набрать. Единственные затратные вещи — это будет тестирование этой крови на СПИД, гепатит и сифилис, и определение титра нейтрализующих антител, который должен быть не меньше 1 к 640, согласно этим исследованиям. То есть у этих больных, у этих доноров должен быть довольно высокий титр нейтрализующих антител для того, чтобы их плазма была эффективной. Следующий препарат – тоцилизумаб, который применяется при цитокиновом шторме, который, в общем-то, и убивает многих из этих больных. Пока что ничего вам не могу сказать. Ранние показания тоже, в общем-то, обнадеживающие, и надеюсь, что он тоже окажется эффективным. В лечении ковида идут исследования, опять-таки ждем результатов. Следующий препарат это дополнительные препараты, которые, в общем-то, не считаются антивирусными или какими-то специфическими для ковида, но которые показывают обнадеживающие результаты. Это применение стероидов у больных с тяжелым течением коронавируса и с острым респираторным дистресс-синдромом и цитокиновым штормом, а также применение антикоагулянтов у больных с высоким уровнем дидимера и тоже с тяжелым течением ковида. В одном китайском исследовании применение антикоагулянтов снизила смертность на 20% у больных с тяжелым течением и высокими показателями дидимера. Вот это основные, в общем-то, терапии, которые рассматриваются на сегодняшний день. Есть еще многие очень разные, которые изучаются, такие как ивермектин, к примеру, витамин С и другие, но на них я заостряться не буду, будем просто ждать результатов этих исследований. Что мы знаем о роли цинка и витамина С в предотвращении и лечении COVID-19? Ну, с витамином С у нас было два исследования крупных. Одно, что высокие дозы витамина С уменьшали смертность у больных просто сепсисом, то есть очень тяжелой инфекцией, в принципе. И второе исследование было год назад, что подтвердило эффективность высоких доз витамина С внутривенных при остром респираторном дистресс-синдроме. Так как при коронавирусе наблюдается у больных как сепсис, так и острый респираторный дистресс-синдром, есть повод думать, что, может быть, высокие дозы внутривенной витамина С будут эффективны при лечении тяжелого течения коронавируса у больных в основном в реанимациях. И вот сейчас проводится исследование внутривенного введения витамина С очень высоких доз при лечении этих больных. Теперь малые дозы витамина С нету причин думать, что они каким-либо образом предотвратят COVID или облегчат его течение. Есть, в общем-то, кому может помочь витамин С? Витамин С может помочь людям, у которых есть недостаток этого витамина. Но дело в том, что тест на уровень витамина С, он очень дорогой, и дешевле, в общем-то, купить просто добавку витамина С, небольшую, и ее принимать, если вы думаете, что у вас может быть его недостаток. А недостаток его наблюдается у людей, которые просто не едят обычно фрукты и овощи. Вот их нету в их ежедневном, так скажем, рационе. И для этих людей также это люди с хроническими заболеваниями, диабетом, почечной недостаточностью и так далее. У этих людей тоже может быть недостаток витамина С, и для таких людей, для нормализации функции иммунитета, можно его рекомендовать, и он действительно может их защитить от этой болезни просто вследствие того, что их иммунная система будет функционировать нормально. так же, как и у других людей. Но повышенные дозы витамина С, нету данных о том, что повышенные дозы витамина С как-то предотвратят это заболевание. Плюс это водорастворимый витамин, поэтому его избыток все равно мы будем выделять с мочой, а не оставлять у себя в теле. Какие нужно соблюдать предосторожности при принятии витамина С? В общем-то, дозы больше 2 грамм в день. Наша обычная доза – это где-то 75 миллиграмм в день. Дозы больше, превышающие 2 грамма в день, могут вызвать побочные явления, такие как боли в животе, расстройство желудка, тошноту, а еще более высокие дозы могут вызвать камни в почках. Люди должны это знать. Относительно цинка. Исследования с цинком прошлые показали, что цинк эффективно замедляет репликацию или нарушает репликацию вирусов, вызывающих простуду. И вот было большое, довольно крупное исследование, где люди с простудой принимали цинк, такие конфетки с цинком сосательные, в дозе где-то 13 миллиграмм цинка в каждой сосательной конфетке каждые 2 часа во время бодрствования, и у них симптомы простуды сократились на 3 дня у тех, которые принимали эти дозы цинка. Также было исследование, которое вышло, по-моему, в 2010 году, что цинк способен ингибировать репликацию вируса SARS, который практически близнец вируса COVID. На основании этих данных, в общем-то, есть надежда на то, что, может быть, цинк тоже будет помогать предотвратить заболевание ковидом или как-то сделать его течение более легким. Цинк сейчас тоже изучается. Недостаток цинка в организме – это довольно редкое явление, наблюдается нечасто, но, в общем-то, учитывая вот опыт этих исследований, можно попробовать принимать небольшие дозы цинка, желательно не превышать дозу 150 миллиграмм в день. Также нужно избежать спреев цинковых в нос, потому что можно постоянно потерять чувство запаха. У него есть такой побочный эффект. И дозы больше 150 миллиграммов в день могут быть токсичными, поэтому с ним нужно быть осторожным. Относительно прививки БЦЖ в предотвращении ковида, предотвращении смертности, облегчении его течения. Да, действительно, те исследования, как мы их называем, экологические, которые проводятся на уровне целых стран, которые вот вышли, ну, вот это одно основное исследование, которое вышло и проанализировало уровень распространяемости и смертности ковида в странах с БЦЖ, в сравнении со странами без БЦЖ, оно очень интересное и тоже, в общем-то, дает надежду. 2 исследования было начато на основании вот этого предварительного исследования, одно в Австралии, другое в Нидерландах. Одно из этих исследований уже даст результаты к Рождеству 2020 года, то есть этого года. Второе исследование планируется закончить через 2 года, к марту 2022 года. Но, надеюсь, у нас будут результаты уже к Рождеству, к концу декабря этого года, о потенциальной эффективности этой вакцины. Дело в том, что уже были исследования, показывающие, что эта вакцина, в общем-то, стимулирует иммунитет и предотвращает инфекции вне туберкулеза. К примеру, вот у детей с низким весом при рождении, которые получили БЦЖ, было заметно снижение смертности от инфекций. У детей постарше с БЦЖ было заметно снижение заболеваемости, смертности от воспаления легких. от любых инфекций. Так что, в общем-то, этот эффект БЦЖ не новый. Мы уже знаем, что она в общем стимулирует иммунную систему, но ее эффективность предотвращения ковида все-таки должна быть доказана. То есть вот таких вот экологических исследований недостаточно для того, чтобы начать ее применять. И ВОЗ пишет, что они не считают, что у нас есть достаточно данных, чтобы рекомендовать эту вакцину к применению для предотвращения ковида. Поэтому мы будем ждать результатов исследования, выходящих в декабре 2020 года. Сможет ли карантин приостановить инфекцию и будет ли пик при снятии карантина? Да и да. Конечно же, карантин приостанавливает инфекцию, это уже показано опытом и Китая, и Италии, и Америки. У нас уже, слава богу, сейчас начали снижаться в Нью-Йорке случаи, нововыявленные случаи. Будет ли пик при снятии карантина? Безусловно, будет. И я бы, конечно, порекомендовала учитывать опыт Китая при снятии карантина. Вот, к примеру, я знаю, что в городе Ганчжоу был снят карантин, когда уже месяц там не было выявлено ни одного случая ковида, да. Много говорится о том, что нужно провести широкое тестирование на антитела перед тем, как снимать карантин, и в первую очередь снимать карантин с людям, которые уже, у которых есть уже иммунитет к ковиду, но нужно еще доказать, что антитела действительно дают иммунитет к ковиду, и в каких титрах, в каких уровнях и какие антитела. Поэтому положительный тест на антитела на сегодняшний день еще не гарантирует к нему иммунитет. На этот вопрос должен еще поступить ответ, пока вот такая политика будет проведена. Я считаю, и не только я считаю, но эксперты и CDC тоже считают, что карантин нельзя снимать резко, его нужно снимать очень постепенно и очень тщательно следить за новыми случаями, на тот случай, если будет вспышка, вовремя его можно было остановить и дать задний ход. Пока что, в общем-то, есть только опыт снятия карантина в Китае, это единственное, у кого мы можем поучиться, и я надеюсь, мы у них поучимся, потому что они оказались довольно эффективными в контроле этой эпидемии. Так как это заболевание очень заразное, то, в общем-то, если заболевает один член семьи, то зачастую заболевают все, и у меня таких случаев уже было довольно много. Когда вот мы звонили дочери сказать, что умер ее отец, она нам рассказывала, что за день раньше умерла ее мать, жена этого мужчины, то есть они оба умерли от ковида с разницей в один день. Также у меня были случаи, что я пыталась выписать пациентку, но никто из ее детей не мог приехать ее забрать, потому что все лежали больные с ковидом, и им было так плохо, что они не могли приехать за ней. Поэтому да, эти случаи вследствие высокой заразности все-таки этой болезни наблюдаются, их очень много, и скорее всего, если люди не будут крайне осторожны дома, даже когда они себя еще хорошо чувствуют, то таких вот семейных заражений мы будем видеть очень-очень много. Дело в том, что человек максимально заразный несколько дней до появления симптомов, и первые несколько дней симптомов. Это то, когда он в окружающую среду выделяет максимальное количество вируса. Поэтому, если мы не будем осторожными с нашими родственниками, с теми, с кем мы живем, даже когда мы себя чувствуем хорошо и здоровыми, то мы их будем заражать. Еще относительно снятия карантина, я вот как раз вчера слушала интервью с бывшим директором CDC, это основная американская организация по контролю инфекций, и его Марк Цукерберг по Фейсбуку тоже спрашивал о том, вот как мы будем знать, что можно уже снимать карантин, какие это показатели. Ну, напрямую на этот вопрос не ответил, но что он важного сказал, это что мы можем снять карантин, когда мы знаем точно, что мы готовы к новой волне. То есть, что у нас есть повсеместное тестирование, да, которое будет доступно любому больному, даже с небольшими симптомами, и будет доступно больным перед выпиской, чтобы подтвердить, что у них уже результат отрицательный. Что у нас будут полностью оснащены больницы как защитой для врачей, так и нужным оборудованием для этих пациентов. И когда у нас... Так, я пытаюсь вспомнить, что третье он сказал. И будут изоляционные площади, где людей можно изолировать, тех, которые положительные, вместо того, чтобы их слать домой к их семьям, которые они будут заражать. Вот это три таких основных постулата, которые он перечислил как критерии для того, что общество готово к новой волне этой инфекции, которая, в общем-то, гарантированно последует после ослабления карантина. Я думаю, что, конечно, одним из больших источников инфекции у нас в Нью-Йорке является метро, которое у нас так и не закрыли, потому что у очень многих людей нету личного транспорта, и им нужно как-то добираться до работы. А если метро закрыть, то полностью будет парализован город, потому что для большинства жителей Нью-Йорка это и является их основным методом передвижения. К сожалению, заболело очень много работников метро, поэтому вместо того, чтобы участить поезда и таким образом разбавить толпу и столпотворение, разбавить столпотворение в поездах, пришлось наоборот урезать расписание, и теперь у нас поезда ходят гораздо реже, и в них гораздо больше людей набивается, этим еще больше увеличивая риск инфекции. Конечно, если бы можно было придумать какой-то альтернативный способ передвижения, где люди не будут битком набиты в одном вагоне, для тех, кому нужно ходить на работу, у которых нет выбора сейчас, которые не могут сидеть дома, потому что они считаются обязательными работниками, то это, конечно, бы очень помогло. Но если есть возможность его закрыть, хоть какая-то, то, конечно, было бы лучше его закрыть. К сожалению, в Нью-Йорке это не вариант. Конечно, очень тревожными являются новости из Южной Кореи и Китая о том, что больные, у которых уже был отрицательный тест, и которые уже выздоровели, теперь опять оказываются положительными на вирус. Я надеюсь, что это просто дело техники мазка, и, может быть, те мазки, которые были отрицательными, были просто плохо взяты. Я знаю, что ВОЗ сейчас расследует это наблюдение. Это не похоже на реинфекцию, потому что у них нет симптомов, они себя чувствуют хорошо. Если бы у них была реинфекция, то, наверное, у них бы какие-то симптомы были. Скорее всего, это или реактивация вируса, или это просто неправильно взятые мазки, которые показали отрицательные результаты. Еще очень важно понимать, что положительный ПЦР-результат не означает заразность. Потому что этот тест просто тестирует наличие частиц вируса, которые могут быть нежизнеспособными. Поэтому у этих больных, которые выздоровели, могут оставаться еще частицы вируса в носоглотке, которые совершенно не являются заразными или жизнеспособными. В общем-то, вот у меня такая надежда, что это именно так и окажется. И все-таки иммунитет от коронавируса есть и будет, и люди не будут дважды заражаться. Что беспокоит, то что иммунитет может быть не очень длительным. Вот из примера иммунитета от MERS и SARS, которые очень похожи были инфекции в прошлом, иммунитет от MERS, антитела очень быстро снижались и буквально пропадали в течение 3 месяцев после инфекции. От SARS антитела начинали снижаться после 4 месяцев после инфекции. Если у ковида будет наблюдаться такая же тенденция, то, конечно, становится вопрос о вообще возможности вакцины и возможности длительного иммунитета от этого заболевания. Но я все-таки оптимист и хочу верить, что иммунитет от ковида есть, и он будет как-то доказан и показан, и вакцина все-таки будет, потому что если ее не будет, то мне сложно представить, какой будет наша жизнь в постпандемическое время. В дополнение об эмоциональном состоянии медработников я еще хотела сказать, как очень важна поддержка людей и вообще общества. И я вот это чувствую на себе каждый вечер, в 7 вечера, когда тут люди высовываются из окон, выходят на балконы и хлопают, кричат, дудят, бьют в барабаны, бьют в сковородки, и таким образом выражая свою благодарность медработникам, пожарникам и всем тем, кто сейчас ходит на работу вот в это очень такое рискованное и небезопасное время. Я несколько раз вот приходила домой до 7, и как раз меня заставал этот шум и гам в душе, у меня ванная прямо рядом с балконом, поэтому я могу это слышать, и иногда меня, конечно, это даже до слез пробирало, потому что после целого дня, когда ты рискуешь своей жизнью ради этих людей, слышать эту благодарность очень-очень важно и нужно.